Почему сейчас, когда в мире происходит столько других событий, все-таки так много внимания было обращено на кризис в этой маленькой Гамбии, при том, что большинство людей вряд ли знают, что такое государство существует? Почему это стало темой?
На самом деле, последний раз в таком объеме тема Гамбии была в международных новостях, ну, наверное, уже лет 30 назад, когда границу этой страны перешли войска соседнего Сенегала, тогда и объявили о создании объединенной Сенегамбии. По сути дела, речь идет о колониальном анклаве Британии, которая в силу исторических и политических причин вгрызлась вот в эту часть французской Западной Африки. Но это, конечно, не стало бы причиной вот такого повышенного интереса. 30, 35, 40 лет назад конфликты между африканскими странами были достаточно редки. Большая часть конфликтов носили внутренний характер. Альфа и омега африканской политики – это этничность. Не религия, не класс, а прежде всего принадлежность тех или иных фракций местных африканских элит к тем или иным этническим группам. То, что раньше в прежние времена называлось трайбализмом и конфликтом между политическими группировками, представляющими те или иные этнические группы в борьбе за распределение национального пирога, который, как известно, в большей части своей состоит либо из монокультуры, то есть экспорта какой-то одной из двух-трех максимум предметов, прежде всего энергоносителей, каких-нибудь природных ископаемых или тех или иных продуктов сельского хозяйства, либо что дальше и дальше, что чаще и чаще международной помощи. Вот в случае с Гамбией была ровно та же история. Но это бы все не объясняло, почему опять тема Гамбии так вот появилась в международных СМИ. Это скорее объясняет, почему на 30-40 лет они забыли. Да? Если бы мы не жили в эпоху, когда оживились надежды на то, что мы называем всеобщую демократизацию. И вдруг в Гамбии, крошечной западноафриканской стране, проходят выборы. На этих выборах с небольшим отрывом, мы уже к этому не привыкли, да, мы привыкали, что диктаторы побеждают или кандидаты в президенты там побеждают с колоссальным отрывом, там 90%, 80%, а тут с небольшим отрывом побеждает Бэрроу, оппозиционный лидер, и сюрприз-сюрприз, диктатор, который провел власти функции президента с 1994 года, вдруг заявляет о том, что он добровольно передает власть своему сопернику, и восторгу не было предела. Ну и, естественно, тем большим было разочарование, когда выяснилось, что на самом деле он очень скоро передумал.
А как вы думаете, люди в России, допустим, или в каких-то других государствах, ну, бывшего Советского Союза, они как бы примеряли вот всю эту ситуацию на себя? Может быть, поэтому так живо интересовались ситуацией, которая вроде бы их внимание привлечь не могла?
Были всякого рода аллюзии, на которые многие обратили внимание, многие писали. Но я думаю, что подобные аллюзии могли появиться у кого угодно, где угодно, в очень-очень многих стран мира. На самом деле не только россияне обратили внимание на это, в общем, об этом много говорили. В Украине, да в Прибалтике, в Европе об этом много писали. Даже израильские СМИ, которые, в общем, мало обращают внимание, честно должен сказать, на события в мире, которые не очень израильтян касаются. Так что в данном случае, я думаю, что речь идет не столько о том, что люди ищут какие-то аллюзии, хотя, может быть, и о них тоже, сколько о том, что, в общем, вдруг выяснилось, что есть надежда на плавный переход власти. Перед этим нечто подобное было, например, в Нигерии. Большой, мощной западноафриканской стране, которая имеет опыт военных переворотов многочисленных. И вот на протяжении вот уже достаточно долгого времени, в отличие от прежней традиции, когда там военные перевороты проходили с частотой раз в 6-10 лет, власть там передается при всех издержках межэтнических и региональных конфликтов относительно плавно, насколько можно об этом судить. Наконец, главное, что, может быть, почему привлекла внимание ситуация в этой стране, она находится в центре бурлящего региона. Большая часть информации, которая поступала, это не только история диктаторов и их причуды, назовем их так, да, а сколько то, что это было источником финансирования многочисленных террористических группировок. Возьмем соседние страны, историю с Сьерра-Леоне, Либерия, все эти истории о кровавых алмазах, о контрабанде драгоценных металлов, которые шли потом на финансирование террористических группировок, в том числе и здесь, на Ближнем Востоке. Ну и вот казалось, что появился некий плацдарм, опираясь на который можно было бы в качестве примера развивать подобные процессы в других странах. Ну, увы, к этому можно добавить также и, разумеется, тот факт, что сегодня возрастает роль международных организаций, альтернативных ООН или существующих параллельно с ООН. Как мы видим сегодня, Организация Объединенных Наций, созданная для того, чтобы поддерживать безопасность в современном мире, они, в общем, провалились тотально. Да? Во всех крупнейших конфликтах последних лет, и прежде всего таких, как сирийский кризис, таких, как, например, Судан, да, с продолжающимся войной там, да возьмите практически все. Да? Практически везде эта организация оказалась несостоятельной, поэтому, соответственно, возрастает роль альтернативных международных структур. Одна из таких – это экономическая организация Западной Африки, которая чем дальше, тем больше берет на себя функции того, что можно сказать, и политической структуры. Причем играет чем дальше, тем больше роль в интеграционных процессах на африканском континенте. Поэтому, естественно, когда возникает прецедент, и этот прецедент является неким символом того, что этот интеграционный процесс находится под угрозой, подобного рода организации, типа международной вот этой вот экономической ЭКОВАС, то, что называется, экономическая организация Западной Африки, они считают себя не только возможным, но и справедливым вмешаться.
Словосочетание «африканский диктатор» вызывает определенный набор образов. Это всегда некий такой стереотип, схема, да, но всегда и трагифарс. Яхья Джамме, бывший теперь уже президент Гамбии, выделялся чем-то среди себе подобных царьков, или он был как все?
Я думаю, что о нем просто было несколько больше известно, чем о других. А так он, в общем, мало отличался от остальных. Ну, разве что его чаще, чем другие, вспоминали, например, в сравнении с Бокассой.
Единственный африканский император. Он был лидером Центральноафриканской империи, коронавался как Наполеон, ел людей.
После того, как французские команды поддержали свободное волеизъявление местного африканского населения по свержению диктатора, да, в его дворце обнаружили золотые унитазы, также в холодильнике человеческое мясо, и выяснилось, что он съедал там оппозицию в полном смысле этого слова. Да? На эту тему довольно много ерничали, лишь только эксперты-африканисты говорили о том, что речь идет, в общем, о части африканской анимистской традиции, когда, съедая тело врага, человек получал его силу и приобретал могущество и укреплял таким образом свою власть. Понятно, что он это делал не потому, что он был каннибалом или там у него был дефицит питания. Да? Что касается ушедшего президента Джанмы, то и он, как мы помним, прославился тем, что он организовал охоту на ведьм в полном смысле этого слова, да, не в переносном. Он довольно много занимался поиском женщин, занимавшихся черной магией, да, их идентификацией, их ликвидацией. Надо просто иметь в виду, что африканское христианство, как и африканский ислам, Гамбия – страна мусульманская, он, в общем, имеет довольно много... Это, в общем, не столько классическая монотеистская, сколько синкретическая религия. То есть включает в себя довольно много элементов местной языческой традиции, и местные лидеры довольно активно используют эти элементы для укрепления собственного авторитета. Это политическая культура и этническая культура, традиционная культура этих народов – это более-менее одно и то же.
Есть же еще многие африканские диктаторы, более известные на континенте. И Роберт Мугабе в Зимбабве, и Теодоро Обианг Нгема в Экваториальной Гвинее, куда Джамме и бежал, судя по всему, да, к приятелю, как бы получается, своему. Их никто не трогает, хотя они имеют тоже репутацию людоедов. Вот почему в Гамбии так произошло, а в Экваториальной Гвинее и Зимбабве, допустим, не предвидится?
В Зимбабве, на самом деле, никто не очень понимает, что со всем этим делать. Страна довольно большая, на протяжении десятилетий была в состоянии гражданской войны, и, в общем, очень часто, иногда в международных структурах полагают, что в отличие от стран, которыми заниматься легко и просто, да, теми странами, которые заниматься тяжело и сложно, так лучше не трогать. Экваториальная Гвинея, экспортер нефти, как мы знаем, крупнейший, да, и других природных ископаемых. И в этом смысле заниматься диктатором, ввергать страну в пучину конфликта, чтобы получить следующего диктатора, ничуть не лучше предыдущего, с которым снова нужно будет налаживать отношения. Не факт, стоит ли игра свеч. В целом же, разумеется, мировая политика не столь цинична, как я это излагаю, и утрирую, понятное дело. Но мне кажется, что в тех случаях, которые ты привели, там, в общем, демократии никто и не обещал. А вот в случае с Гамбией вроде бы пообещали, и все уже в это поверили, да, а оказалось все как всегда. Именно этим и вызвана вот подобная реакция. Ну и, может быть, и вторая причина – то, что источником этой реакции являются все-таки африканские соседи, чего в случае с Экваториальной Гвинеей, Зимбабве и другими примерами, которые вы имеете в виду, не произошло.